слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви на каналі «Свобода Преміум», тут Олексій Знаткевич і наш гость сьогодні Йорг Фобрих, директор по Центральній і Сходній Європі німецького фонду «Маршала». Доктор Фобрих, щиро дякую, що знайшли час для цього інтерв'ю.
Дякую за запрошення.
Я б хотів почати з події, яка відбулася на минулої виходні. Командуючи німецьким воєнно-морським флотом, подав у відставку після своїх виказувань. У приватності, він сказав, що Україна вже не має ніяких шансів ніколи вернути Крим. І що розмови про можливе ворвання Росії в Україну – це лухта. На вашу думку, чи шмат людей у німецькій політичній еліті приватно поділяють міркування, які господар Шонбах виказав публічно?
I'm afraid there are more in the German public and in the political scene who would agree with him.
Боюся, що є інші люди серед німецької публіки і на політичній сцені, які з ним погодяться. Тим не менш, такі заяви, видавочно, абсолютно неприймальні. І за гэта прийшли наступстви, його звольнили з посади. Але так, ягоне виказування адлюстровують думки, які більш поширені у Німеччині, чим нам хотілося б признати. Мені здається, що у гэтай країні шмат людей, які дагэтуль доволі мало ведають про ту погрозу, яку Росія створює для України і для європейської системи безпеки. Гэта не галоўная тэма навінаў. Калі паглядзець на асноўныя вечаровыя выпускі навінаў у Німеччыне, расійска-украінская сітуацыя будзе магчыма на трэцім ці чацвёртым месцы. Гэта не будзе першай тэмай для абмеркавання. Думаю, што многія па-ранейшаму лічаць, што канфлікт з Расіяй гэта не тое, чаго хоча Німеччына. Але такі погляд цалкам ігнаруе той факт, што увесь гэты цяперашні крызіс быў створаны Расіяй. Гэта робяць не Німеччына ці Захад. Я думаю, что многие люди в Німеччині поділяють ягоные погляды на Крым, что Крым сышоў, что будзе вельмі цяжка ці нават немагчыма нават у будучыні вярнуць Крым ва Украіну. Таму, на жаль, я думаю, что гэта не маргінальныя погляды, іх поділяють многие. Але я б не сказав, что гэтыя погляды большасці людзей у Німеччині. Outsider's view, this is one that is shared by many,
but I would not say it's a majority view in this country. То тоді як би ви описали самі поширені погляди німецьких політичних елітів і німецької публіки агулом на теперішню ситуацію на російсько-українській межі і на можливе ворвання Росії в Україну?
Well, the first, and I mentioned this basically.
Перше, про що я вже казав, гэта тое, що ситуація в Усходній Європі не отримовує належної уваги. Німецька публіка і політики зайнята іншими темами. На перше, відавочна ситуація з COVID-19. По-друге, тепер тільки починає працю і робить перші кроки нова коаліція, яка була сформована у кінці минулого року. Вона була побудована вокруг питання внутрішньої політики. Гэтая коаліція не має шмат супольних позицій у питаннях замежної політики. Тому ситуація в Усходній Європі при усій її погрозливості дагэтуль по-сапраўднаму не розбудзіла німецькую публіку. Дагэтуль нельга сказати, що усе зрозумілі серйозність ситуації. У гэтым, на мою думку, Німеччина адстає ад многіх інших країн, найперш ад наших суседзяў па Еўразвязі, вядома ж, ад самой Україны, а так само ад Злучаных Штатаў. Німеччині треба даганяць інших, каб цалкам усвядоміць гэту ситуацію. Яще я хотів би сказати, що у ситуації, коли існує нова коаліція і новий урад ще по сутності формується, шмат позицій, особливо у заміжній політиці, такі як Росія і Україна, дагэтуль застаються неясними. У особних партіях, які формують гэты урад, гучні різні голоси. У соціал-демократів, зелених і лібералів позиції часто не супадають, і при гэтым вельми мало хто у гэтых партіях хоче ризикувати створити серйозну напругу Оруженість у новій коаліції вокруг питання Росії і України. Тому тут існує осторожність. Ніхто не хоче виказувати вельми ясні позиції чи ясні пропонови на конт дієнь у Німеччини, бо це створює ризику напруження у новій коаліції. І апошнє, про що я хотів би згадати, у нас тепер відсутнічає лідерство. Новий канцлер тільки пристосовується до своєї ролі. У нас вельми активний міністерка заміжних справ від партії «Зелених». У нас фактично отримовується какафонія голосів, і ніхто при гэтым не дає ясної лінії Німеччини у теперішній ситуації, а гэта має бути передусім роля канцлера. Думаю, що гэта відсутність лідерства стала вельми ясною, коли канцлер Олаф Шольц стояв побач з президентом Франції Еммануелем Макроном. Макроном. Макрон вельми ясно выказывал свою позицию, а немецкий канцлер заставался вельми расплывистым и неясным.
Very strong clarity in this situation, whereas the German Chancellor remained very ambiguous and very unclear.
Але навіть коли нема ясної позиції, повідомляють, що менавіта Німеччина виступає, наприклад, супраць відключення Росії від системи платежів SWIFT. Навіть коли Росія почне повномасштабне ворвання в Україну. На вашу думку, це правильна оцінка, що Німеччина – головний противник такого кроку?
Думаю, що у гэтай ситуації Німеччина дзейнічае таким чынам, бо, па-першае, сур'ёзна ситуація цалкам не усвідамляецца. Па-другое, існуе вельмі асцярожны падыход партнераў па кааліцыі, а па-трэцяе, адсутнічае лідарства з боку кіраўніка ўраду. І краіна фактычна вяртаецца на пазіцыі па змоўчванні, на пазіцыі, якіх Німеччына прытрымлівалася шмат гадоў. Першая такая позиция – вельми скептичное ставление до любых санкций, особливо супрать России. Другая такая позиция, что нельзя поставлять зброю у зоны конфликту. Такие позиции не отлюстровывают теперешнюю ситуацию и ее потребования, так само то, чего потребуют союзники по НАТО и Евразвязь и сама Украина. Але знову ж, это выники теперешней ситуации, коли Немеччина вертается от позиции по змолчанні, а она завсёды была оппонентом санкций супрать России и поставок зброи у конфликтные зоны. Видовочно, что это недостатковый отказ у теперешней ситуации российской погрозы Украине. У ситуации, коли многие иншие союзники Немеччины, США и многие краины Евразвязу уже зробили кроки в поддержку Украины, как продухилить эскаляцию. Гэтые долготерминовые позиции по змолчанню, яких просто притримываются, попросту недостатковые. Тому Немеччина выделяется на фоне и Европы, и США, Канады у своей позиции относно Украины. Немеччина по сутності виступає супроць усіх остатніх.
United States, Canada, Ukraine. It basically now stands against everybody else.
Чи лічите ви, що так звані позиції по змовченню в значній ступені викликані залежністю Німеччини від поставок російських енергоносіїв? Як би ви охарактеризували цю ситуацію?
But yes, part of this position is obviously defined by the interdependence between Germany and Russia.
Частково гэтыя позиції відавочна визначені узаємозалежністю поміж Німеччиною і Росією. Росія сапраўды найбуйніший поставник енергоносьбітаў на перш газу. Німеччина має значныя бізнес-інтарэсы ў Росіі. Так само многія адчуваюць, што Німеччина має складаныя гістарычныя адносіны з Росіяй, але так эканоміка тут цэнтральны пункт. Эканоміка заўсёды на высокім месцы ў любым абмеркаванні стасункаў з Росіяй. І гэта робіць Німеччину вельмі уразлівай для расійскіх маніпуляцый. Газаправод «Полночный поток-2», как и его попередник «Полночный поток-1», Россия побудовала, каб узмацнить залежность Немеччины от России. И, отповедно, это инструмент уплыву на немецкую политику. На жаль, многие в Немеччине долго это игноровали. Я думаю, что многие люди у этой краине дагэтуль цалком не усведомляют, как моцно Россия угрунтовалася, каб поглыбить залежность Немеччины от России и каб манипулявать Немеччиной изнутри. И я думаю, что, на жаль, мы бачим некоторые выники теперешней ситуации.
Situation, unfortunately.
So how vulnerable? Наскільки уразливая Німеччина у цій ситуації? In principle, думаєте ви, що вона, в принципі, здольна ввести жорсткі економічні санкції проти Росії? Чи це було б для неї самогубчим кроком в якомусь економічному сенсі?
Well, I think Germany has a lot more leverage than it acknowledges.
Я думаю, що Німеччина має нашмат більш впливу, чим вона сама признає. Менавіта тому я казав про взаємозалежність поміж Росією і Німеччиною. Так, нам відавочна треба поставки енергії з Росії, гэтак само, як і з шерегу інших країнов. Росія ніяким чином не один поставник вуглеводородної сировини у Німеччину. І в свою чергу Росія так само залежить від доходів за гэты експорт енергоносьбітаў. Гэта не однобаковая залежність. І я думаю, Німеччина могла б впливати своєю экономичной роли относно России и как импортер энергоносьбитов, и как экспортер технологий и споживецких товаров, автомобилей, как инвестор у Россию. Она могла бы использовать эти факторы нашмат больше, чем она робит теперь. Але, на жаль, такое отбывается вельми-вельми редко. Для Немеччины типово изолировать свои экономичные стосунки с Россией от любой политической динамики и принятия политических решений. И я думаю, что мы подходим до пункту союзнікі Німеччини і так само до гэтага падштурхоўваюць, калі расійскія пагрозы Україні не дазволяць Німеччині цалкам заліваць свае эканамічныя інтарэсы ў адносінах з Расіяй ад расійскіх палітычных дзеянняў.
In engagement with Russia from Russian political actions.
Well, an American political analyst, американський політичний аналітик Фредерик Хаган опублікував у снежні доклад, де описав можливий сценарій, у яким Росія хоче стала рознести свої ості в Білорусі і на вже окупованій території Донбасу. При цьому для Заходу це буде виглядати як полегка, бо не відбудеться масштабного наступу на Україну. Тому Росія розлічує, що на це не буде заходнього відказу. На вашу думку, це реалістичний цей сценарій, чи відреагує ніякий чином та Німеччина
type of scenario in any way?
Well, first of all, I don't quite understand how this would be a relief.
Перш за все, я не розумію, як гэта будзе палёгкай. Гэта было б пашырэннем расійскай вайсковай магутнасці, гэта б наблізіла расійскія сілы да межаў НАТО, да чальцоў НАТО, якія найбольш уразлівыя Польшчы балтыйскіх дзяржаваў. Гэта не было б ніякай палёгкай, а было б далейшай эскаляцыяй і пагрозай архітэктуры еўрапейскай бяспекі. Бо калі Расія будзе працягваць пашыраць свой ваенны патэнцыял і вайсковую прысутнасць і структуры ва ўсходняй Еўропе, дык гэта ўжо больш не пытанне Украіны. Шмат хто звяртаў увагу на тое, што сітуацыя вакол Украіны цяпер, гэта насамрэч не пра Украіну. Вядзецца пра архітэктуру і структуру еўрапейскай бяспекі. І расійскія патрабаванні да астатніх падкрэсліваюць гэта. Вядзецца пра НАТО, пра бяспеку ўсходніх чальцоў НАТО, пра легітымнасць іх удзелу ў альянсе, пра легітымнасць сілаў НАТО ў гэтых краінах. Ці то гаворка пра балтыйскія дзяржавы, ці то пра Балгарыю, Румынію ці Польшчу. Гэта значна большае пытанне. Калі б Расія больш сістэматычна ўвайшла на ўжо акупаваныя тэрыторыі Донбасу і ў Беларусь, якая цяпер ужо цалкам залежыць ад Расіі, дык гэта пагоршыла сітуацыю. У кароткатэрміновай перспектыве, вядома ж, гэта можа значыць, што ўдалося пазбегнуць шырокамаштабнага ўварвання, і для некага гэта можа падавацца палёгкай. Але ў доўгатэрміновай перспектыве гэта б стварыла новыя праблемы, бо гэта наўпрост пагражала б краінам НАТО, а не толькі ўкраіне.
Several MPs from European countries, also from the United States.
Шэраг депутатаў з еўрапейскіх країн, США, а таксама Еўрапарламенту, виступили з супольною заявою, в якій назвали окупації Білорусі російські військові вучені, для яких тепер перекидують військи в Білорусі, і які мають відбутися у лютому. Чи поділяєте ви такі погляди?
To some extent, yes. It is obviously not an occupation against the will of the current regime.
Да некай ступені так. Гэта, відавочна, не акупацыя супраць волі цяперашняга рэжыму, бо гэта, відавочна, бываецца таму, што рэжым Лукашэнкі вельмі слабы. Калі раней ён мог адмаўляцца ад сталай расійскай вайсковай прысутнасці ў Беларусі, дык за апошнія некалькі гадоў яго залежнасць ад Крамля настолькі паглыбілася, што ён больш не можа супраціўляцца. Таму гэта не акупацыя супраць волі рэжыму Лукашэнкі. Наадварот, рэжыму Лукашэнкі даводзіцца цярпець расійскую вайсковую прысутнасць. Але гэта дакладна акупацыя ў тым сэнсе, што, па-першае, рэжым Лукашэнкі нелегітымны. Аляксандр Лукашэнка не з'яўляецца абраным прэзідэнтам краіны, і таму ён больш не мае паўнамоцтваў прымаць такія рашэнні для сваёй краіны. У гэтым сэнсе запрашаць ці таляраваць расійскія войскі на беларускай зямлі, на маю думку, з'яўляецца акупацыяй. А другі важны аспект у тым, што вельмі вялікая частка беларускага насельніцтва, вядома ж, не падтрымлівае выкарыстанне беларускай тэрыторыі Расіі для таго, каб праецыраваць вайсковую сілу, ці магчыма нават запускаць адтуль пагрозы ў краіне. Беларускае грамадства ведае з гісторыі, што такое вайна, і шмат хто добра памятае, што зрабілі з іх краінай. І вядома ж, што большасць беларусаў не хацелі б, каб гісторыя паўтарылася. Лукашэнка не мае падтрымкі значных частак беларускага грамадства, таму тое рашэнне, якое ён магчыма прыняў запрасіць і таліраваць расійскія войскі на беларускай зямлі, не будзе падтрыманае і сутыкнецца прынамсі з ціхім супрацівам у беларускім грамадстве. З гэтых прычынаў я лічу, што дарэчна называць гэта акупацыяй.
Лукашенко ўжо заявіў, што не дапусціць ніякай акупацыі, што расійскія войскі сыдуць пасля гэтых вучэнняў. Але ёсць прагнозы, што прынамсі частка войскаў гэтым разам застанецца ў Беларусі. Які быў бы ваш прагноз для гэтага?
Гэта, вядома ж, даволі складана прагназаваць, бо вельмі шмат будзе залежыць ад далейшых дзеянняў Расіі супраць Украіны. Але калі Крэмль вырашыць, што частка гэтых войскаў, частка абсталявання павінна застацца ў Беларусі, дык я не бачу, як Александр Лукашэнка можа гэтаму супрацьстаяць. Ён не мае сродкаў выкінуць расейцаў з Беларусі, ён не мае палітычнай сілы, сродкаў уплыву на перамовах з Крэмлём, каб пераканаць Маскву, што войскі павінны сысці. Ягоная залежнасць ад Расіі настолькі паглыбілася, што ён папросту не здольны весці перамовы, калі Расія захоча захаваць вайсковую прысутнасць у Беларусі.
Ці лічыце вы, што Захад ўжо пагадзіўся, што Беларусь знаходзіцца ў расійскай сферы ўплыву і ў нейкім сэнсе змірыўся з гэтым? Ці вы лічыце, што можа быць жорсткі адказ Захаду, калі Расія пакіне свае войскі ў Беларусі?
Па-першае, я думаю, што галоўнае пытанне сёння – абараніць Украіну ад далейшай расійскай агрэсіі. Думаю, што гэта абсалютны прыярытэт, таму пытанне Беларусі тут будзе на другім ці трэцім месцы. Калі развіццё сітуацыі прывядзе да сталага размяшчэння расійскіх войскаў на беларускай тэрыторыі, тады відавочна, што Захаду давядзецца разглядаць санкцыі. Ужо прагучалі галасы, асабліва са Злучаных Штатаў, што будзе адказ і патэнцыйна санкцыі супраць Беларусі, калі ўлады надоўга пакінуць расійскія войскі на сваёй тэрыторыі. Пра гэта відавочна трэба будзе дамаўляцца з еўрапейцамі, і я магу ўявіць, што ў будучыні будзе пакет санкцый, які будзе грунтавацца якраз на гэтым пытанні. Мы памятаем з тых 5 пакетаў санкцый, якія прымаліся ад жніўня 2020 года, што яны звычайна былі звязаныя з некімі канкрэтнымі падзеямі.
Але ці лічыце вы, што ў гэтым выпадку лагічна мець санкцыі супраць Беларусі, калі вы ўжо сказалі, што Лукашэнка мае вельмі мала ўплыву на такое рашэнне, і што гэта было б расейскае рашэнне? Ці не больш лагічна было б уводзіць санкцыі супраць Расіі, калі расійскія войскі будуць стала размешчаныя ў Беларусі?
Абсалютна так. Перадусім, за свае дзеянні адносна Украіны Расія павінна атрымаць адказ Захаду ў форме санкцыі. Але гэта не вызваляе ад адказнасці рэжым Лукашэнкі, бо гэты рэжым з'яўляецца саўдзельнікам. Ён удзельнічае ў расійскіх агрэсіўных дзеяннях, даючы сваю тэрыторыю для пагрозы супраць Украіны. Таму я лічу, што на Менску таксама ляжыць адказнасць, на якую павінна быць рэакцыя. Але я хацеў бы дадаць да адказу на ваша ранейшае пытанне, што Захад не спісаў Беларусь з рахунка. З аднаго боку, я думаю, ёсць прызнанне, што Лукашэнка здолеў утрымаць уладу, што на гэты момант вельмі малаверагодныя пазітыўныя змены ў краіне шляхам перамоваў ці іншым шляхам. Аднак у той жа час Захад вельмі ясна прызнае Святлану Ціхановскую і іншых прадстаўнікоў дэмакратычнага руху, якія ў асноўным цяпер апынуліся ў выгнанні легітымнымі галасамі беларускага народу. Ёсць падтрымка беларускай грамадзянскай супольнасці, людзей у выгнанні, незалежных СМІ. Можна сказаць, што цяпер больш падтрымкі дэмакратычнага руху і беларусаў з дэмакратычнымі перакананнямі, чым калі заўгодна ў мінулым. Захад бярэ да ведама статус-кво ў Менску, пры гэтым не легітымізуючы яго, і пры гэтым дае даволі моцную падтрымку дэмакратычнаму руху краіны.
Lends pretty strong support to the democratic movement of the country.
You already mentioned these historical relations of Germany and Russia. In a certain sense, Вы ўжо згадалі гістарычныя адносіны Нямеччыны і Расіі. Часам кажуць пра гістарычную віну Нямеччыны і тлумачаць, што гэтая віна часткова вызначае нямецкую палітыку. Амерыканскі Тімоті Снайдер у сваёй лекцыі ў Нямеччыне некалькі гадоў таму зрабіў акцэнт на нямецкай адказнасці перад Украінай. Ён згадваў некаторыя лічбы, якія паказвалі, што палітыка каланізацыі з боку нацыстаў падчас Другой сусветнай вайны была ў значнай ступені скіраваная супраць Украіны, што украінцы пацярпелі ад вайны не толькі прапарцыйна, але і ў абсалютных лічбах нашмат больш, у большасці іншых частак былога Савецкага Саюза. І што ёсць тэндэнцыя заўсёды ставіць знак роўнасці паміж Савецкім Саюзам і Расіяй. Але пры гэтым Беларусь і Украіна падчас той вайны пацярпелі значна больш за Расію. Ці прысутнічаюць гэтыя тэмы ў цяперашніх грамадскіх і палітычных меркаваннях у Нямеччыне ў сувязі з падзеямі на расійска-украінскай мяжы?
Yes, this is becoming much more present than it has been in the past.
Так, цяпер гэта нашмат часцей прысутнічае, чым было ў мінулым. Я б сказаў, што такія змены адбыліся за апошнія 6, 7 ці 8 гадоў. Па сутнасці, пасля анексіі Крыму Расіяй. Вельми долгий час на Усходнюю Европу из Немеччины у основным глядели как на Россию. Россию разглядали как галоного пераемника Советского Союза. Видовочно, что это наибуйнейшая краина региону, и вельми часто и публика, и политики у Немеччины не звертали уваги на наших супольных соседей, не зауважали такие краины, как Беларусь, Украину, Молдову. По сутности, глядели на Усходнюю Европу, а бачили Россию. Это меняется в опошние 8 годов. Я бы сказал, у основным после Евромайдану. У поле зроку публики, а так само у политичной парадок дня пришли гэтые супольные суседи. Такие краины, как Беларусь. Гэта, вядома ж, атрымала штуршок после падзеяў 2020 году. Ці Украина, а так само Молдова. Мне здаецца, усё больш прызнаецца, что Усходняя Европа — гэта больш, чем Россия. Что гэтые краины існуюць асобна и мають свои интересы. Что у іх адбываецца свае падзеі, что яны мають свае уласныя гісторыі. І разам з гэтым распазнаваннем, якое адбылося ў грамадскай думцы на конт Усходняй Европы, так само прыходзіць і распазнаванне на конт гістарычнага ўплыву Немеччыны ў гэтых краінах. Думаю, што цяпер нашмат больш людзей, чым у мінулым, разумеюць, што такія краіны, як Беларусь і Украіна, у мінулым пацярпелі пад нямецкай акупацыяй несумерна больш, чым Расія. Што гэта былі крывавыя землі, як іх апісаў Тымаці Снайдер, і што Немеччына мае асаблівую адказнасць перад гэтымі краінамі. Не толькі перад Расіяй, калі глядзець на гістарычныя падзеі і ўзаемадзеянне, але асабліва перад гэтымі краінамі, якія па сутнасці зрабіліся тэрыторыямі забойства з боку немцаў у другой сусветнай вайне.
But especially also to these countries that became basically the killing grounds of Germans in the Second World War.
Is there a response in public discussion in Germany to the current attempts by the Belarusian authorities, by the Lukashenko regime,
Ці ёсць нейкая рэакцыя ў грамадскіх святкаваннях у Нямеччыне на цяперашнія крокі рэжыму Лукашэнкі, які праводзіць новыя расследаванні падзеяў Другой сусветнай вайны, як генацыду беларускага народу? Пры гэтым масавыя забойствы габрэяў на тэрыторыі Беларусі не разглядаюцца як нейкая асобная з'ява, а дзеянні польскіх структураў, такіх як армія Краёва, спрабуюць прыраўнаць да дзеянняў нацыстаў. Ці ёсць нейкая дыскусія ў нямецкім грамадстве наконт гэтых спробаў?
Together with the Nazis, is there any discussion in German society about these attempts?
No, I don't think there's any resonance. There may be sort of discussions amongst some of the more professional historian circles. This is certainly also something that is.
Не, я не думаю, что тут ёсць некі резонанс. Магчымыя некія дыскусіі ў прафесійных колах гісторыкаў. Гэта таксама відавочна заўважылі тыя людзі ў нямецкім урадзе, якія займаюцца Беларусю, але гэта не выклікае ніякага резонансу. Гэтаму ёсць шэраг прычынаў. Па-першае, відавочна, што Нямеччына, як і большасць іншых заходніх краінаў, не прызнае ўладу Лукашэнкі, таму любыя прапановы рэжыму Лукашэнкі ў прынцыпе застаюцца без увагі. Гэтая ўлада нелегітымная, таму няма сэнсу марнаваць шмат часу на такія рэчы. Па-другое, не думаю, што нехта ў Нямеччыне цяпер бачыць з беларускага боку некую шчырую зацікаўленасць уступіць у адкрыты дыялог наконт гісторыі другой сусветнай вайны з боку дзяржаўных інстытутаў, ураду і, магчыма, таксама з боку адукацыйных установаў. У апошнія гады былі спробы пачаць працу камісіі гісторыкаў, але гэта цяпер заціхла. Любыя сустрэчы гісторыкаў з Нямеччыны, Беларусі і, можа быць, з іншых краінаў рэгіёну, такіх як Польшча, папросту немагчымыя. З боку Менску няма шчырай зацікаўленасці абмяркоўваць гэтыя пытанні, фармаваць больш дэталёвую карціну падзеяў і, магчыма, ужываць падыход з прыцэлам на будучае прымірэнне, а не на канфлікты. Таму з гэтай прапановы ясна, што ў асноўным гэта ператварэнне гісторыі ў інструмент супраць захаду. А таксама гэта спроба падзяліць Захад, бо калі ў гэтыя прапановы закідваюць армію Краёву, дык гэта відавочна разлічана на тое, каб убіць кліны ў адносіны Нямеччыны і Польшчы. Таму няма шчырай прапановы з боку рэжыму Лукашэнкі правесці дыскусію ў гістарычных пытаннях, і таму большасць людзей у Нямеччыне гэта справядліва ігнаруе.
Шчыра
дзякую за запрашэнне.
Я нагадаю, нашим гостем сьогодні був Йорк Форбрих, директор по Центральній і Усходній Європі німецького фонду Маршала. Так само ви можете підписатися на наш канал, калі ласка, націсніться дзвоночок під гэтым відео.
Гэта був подкаст «Радіо Свабода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайте свабода.орг. Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Это канал «Свобода Премиум». С вами Ганна Соусі. Сегодня мой суразмов, сограмадский зияж, был бизнес-совет, ведущий радио ГААГа Вадим Прокопьев. Добрый день, Вадим.
Добрый день, Ганна. Рад вас видеть и слышать.
Ну, я бачу, что вы у студии, где записывается радио ГААГа. Я хочу сказать, что аудитория «Свободы Премиум» весь час шакая с вами, сустрічі шакая, как будто бы прокомментовать ваше меркование. Ну, але перше мы почнем размову. Я хотела про такую речь вас запытаться. Вот мы, звичайно, практикуем такую речь. Вот на сайте глядим, кольки на день есть позитивных, негативных новинов, так, и поравновываем. Ну, лишь бы я не буду называть кожного дня, але можете здогадаться, что негативные новины так істотно переважают. Коли вы читаете новины, эти, коли глядите на ситуацию в Беларуси, что дает вам надею и оптимизм? Какая опошняя позитивная новина вас порадовала? И как треба уметь побачить позитивную новину, максимум створить позитивную новину, максимум сформулировать позитивную новину?
Ох, я предполагаю, что из меня плохой тренер относительно поиска хороших новостей. И вообще я, мне кажется, никогда и не жил-то на солнечной стороне жизни особенно. А что мне помогает испытывать сдержанный оптимизм, это просто то, что диктатуры все равно сдохнут. И кто-то доживет до этого конца. Во всяком случае, исторически они обречены. Наверняка в ежедневной повестке есть какие-то человеческие, маленькие новости, которые поддерживают вот, нас в этой ситуации. Но я почему-то запоминаю крупные. То ли потому, что вот так профессию резко сменил, то ли потому, что вечно в потоке и в процессе. Если говорить, были ли какие-то крупные, хорошие новости последнее время, то сейчас попробую вспомнить. Да, ну вот путинская авантюра привела, например, к падению российских котировок. Замечательная новость, на мой взгляд. Из России самый большой отток капитала, по-моему, 72 миллиарда долларов цифра называлась со времен 2014 года. Из Фонда национального благосостояния в России замечено, что исчезло 750 миллиардов российских рублей. Это вот знаменитая кубышка, которой Путин хвастается. И это как раз событие совпало с его военной авантюрой и всеми этими маневрами. Угу. Сейчас вспоминаю, что у нас еще из таких хороших новостей.
Вы не просто которые... так глядите на менавіта российские новины, покольки они уплывают на белорусскую ситуацию, так?
Я по-прежнему смею утверждать, что наша белорусская проблема и наша борьба с собственной вот совхозной диктатурой – это часть развала империи. Это часть распада империи. И чем быстрее мы к этому привыкнем, чем быстрее мы до всех белорусов донесем, что, в общем, враг у нас не один, а вернее, можно даже сказать, один, и он точно в Кремле. Да, Лукашенко – это все же производная русского мира. И, как, и по правилам русского мира он и живет. О том, что власть от Бога, президентами не становятся, они рождаются.
Я глядела ваш опошний выпуск «Радио ГААГа». Вы просвятили с большей рефлексией такое в связи с падениями в Казахстане. Я хотела вас запытаться, вот про какой ракурс белорусам варто анализовать вот эти казахстанские падеи? Ну, не эмоциональное, что, как все белорусы спочатку отреагировали, что хай бы их отрымалось, и потом эмоциональное, ну, людей снова подманули, этого недостатково, так? А вот, ну, как важно, какие высновы, что можно с этого сделать?
Ну, как вы заметили, и в том числе в моих поверхностных выводах, я ни в коем случае не считаю себя глубоким экспертом по этому вопросу, но даже в моих выводах есть тревожные нотки. Я считаю, что фактор ОДКБ, он в том числе влияет и на нашу будущую победную ситуацию, сильно влияет. Я считаю, что остальные выводы, наверное, тоже имеют смысл сделать, а именно отсутствие политического лидерства, отсутствие фланга, который могло бы перехватить власть. И это должно все наши штабные структуры, или во всяком случае те, кто руководит нашим процессом, пускай это много людей горизонтально, у нас есть все-таки главные штабные структуры. И в том числе BIPOL. Мне очень хочется с ними по этому поводу поговорить, и надеюсь, что они об этом думают очень профессионально. Координация, отсутствие лидера на месте, отсутствие четких требований, стихийный процесс разворачивания протестов и революции, несмотря на все планы, которые наверняка строила казахская революция, должны научить нас тому, что мы не можем прозевать такую вспышку. А то, что Лукашенко ведет этот наш «Титаник» прямо к гибели, это понимают все. Вопрос, когда случится триггер, и если он будет социальный, и если это будет от бедности, можем ли мы позволить себе еще строить какие-то планы, собираться, или мы должны действовать быстро, или, как я употребил такую военно-тактическую метафору, вскрыть конверт. Все это звучит немножко романтично, но на самом деле готовиться обязательно нужно, как будто это случится завтра. Я не вижу предпосылок, чтобы это случилось завтра, но готовиться обязательно нужно. Я бы не исключал даже комбинации, когда мы понимаем, что это за человек, который высаживается со стороны белорусского оппозиционного лидерства и попадает внутрь страны. Но, в общем, я ничего нового теперь не сообщил. Это все есть в передаче «Радио Гаага». А, еще нужно сделать вывод о том, что дух и состояние духа – это чрезвычайно важный фактор. Казахские молодые мужчины, в том числе производная демографическая ситуация. Мехметы, мне кажется, это правильно называется. Это такая вот сельская молодежь, которая оказалась без работы в крупном городе. И казахский протест пахнет, знаете, таким строительным общежитием мужским, а уж никак не французским одеколоном. И, конечно, средний возраст, медианный возраст на 10 лет ниже, чем в Беларуси. Это тоже, как и в арабских странах в свое время, большой фактор для разворачивания таких. Ну, в чем казахам не откажешь, и в чем действительно вот, белорусам надо прям учиться и пестовать. Да? У них точно был дух. Не надо быть спортивным тренером или профессиональным военным, чтобы понять, что у этого казахского протеста стремительного, жестокого, особенно с точки зрения белорусского менталитета, очевидно, был дух. Потому что забирать оружие, пускай даже и большим количеством крепких мужчин и вооруженных людей, нужно иметь дух. Следующее, что надо сказать, что военные имеют свойство переходить на территорию, переходить на сторону народа. Имеют еще как. И когда дело касается угрозы собственной жизни, то выбирать им значительно легче. Иными словами, очень важное замечание следует сделать. Когда вооруженный человек имеет дело с мирными, извините, в данном случае с гражданскими лицами, которые, у которых в глазах написано словосочетание «свобода или смерть», шансы того, что он перейдет на сторону народа, значительно повышаются.
Вы маркуете у шерагах беларускіх силовиков, ці засталіся люди, якія могуць перайсці на бок народу, вот ты што звольнилися, ты у 20-м годзе, так? І тих, што звольнили пасля гэтага, да, бо там таксама чыскі адбываюцца. Вот той склад самых розных силовых структур у Беларусі, ці ёсць сярод іх людзі, якія гатовыя гэта зрабіць?
Я не могу замерить это статистически, что было бы очень правильно. Я могу опираться на свой эмпирический опыт и на общение с такими людьми, которые я, естественно, буду скрывать и не назову ни фамилии. Мне представляется, что силовиков среди младшего и среднего командного состава с нормальными убеждениями и с нормальным чувством патриота, не русскомирного и не лукашенковского, все-таки достаточно. Причина, почему они не перешли демонстративно на нашу сторону, в том числе и в нас. То есть вот так работает психология силовика. Блестяще про это говорит Невзоров, когда утверждает, что через запотевшие забрала они точно видят, за сколько метров. Либо их идут бить, либо к ним идут жертвы, и они хотят быть избитыми. Ну, хорошо, это все клише. Значит, белорусский дух и белорусская идентичность. И я убежден, что это должна быть двуязычная идентичность. Она в том числе позволит у этих силовиков в критический момент сформировать чувство единства с народом. Иными словами, если офицер вооруженных сил носит свое офицерское удостоверение в обложке БЧБ, если он слушает наши песни, если он согласен с клятвой такого, с клятвой белоруса, это по этому поводу можем потом поговорить, да, и предстоит придумать. Если он не разделяет ценности русского мира, то наши шансы на успех сильно повышаются. Но, повторяю, ОДКБ – это серьезная и неприятная новость. Как на это реагировать и что с этим делать? Во-первых, я высказал мнение, что с этим нужно разбираться коллективно, и у этого мы должны выработать на это ответ. В противном случае мы действительно зависим исключительно от изменений в России и от протестных событий там. А протестные события в России нам уже намекают, что это будет жестокая революция, потому что все остальные формы подавлены и зачищены. Есть ли у нас адекватный ответ на неизбежные действия ОДКБ при развитии такого сценария? Все говорят, что нужно поднять цену для русских, санкционную, да, чтобы не допустить такого сценария. Но у нас будет возможность это изучить, потому что вот этот вот карибский кризис новый с Украиной, он позволит нам посмотреть, какие же санкции вообще возможны. И действительно ли они имеют останавливающее действие. Что мне еще приходит в голову? Мне кажется, что наша дипломатия, а мы сейчас имеем в виду, разумеется, офис Светланы Тихановской, они занимаются внешней политикой больше других и в чем-то преуспели, абсолютно. Мне кажется, что она должна стать достаточно зрелая и проактивная. Я бы, например, мог себе представить звонок Ковалевского, еще лучше Светланы Георгиевны, Пашиняну, который еще недавно был революционером, но, как мы понимаем, ратифицировал вот войско ДКБ Алматы.
Вот литерально несколько годинов тому перед нашей размовой я говорила с Миколаем Халезиным, и он сказал, что варто разглядать теперешнюю ситуацию не как трагедию, а как шанец. И коли мы говорили бы про махшимую войну России супроть Украины, какие погрозы натурально, але и какие шансы для Беларуси она может нести?
Соглашусь. Абсолютно соглашусь. Ну, смотрите, первый, пожалуй, раз за последние десятилетия, благодаря агрессивному, вот такому безапелляционному поведению Кремля, мы можем получить, во-первых, консолидированный Запад. И признаки такие уже есть. Во-вторых, Запад, который наконец-то приходит к какой-то логической и мощной доктрине. Что же с этим делать? Они действительно воспринимали Путина банальным вором на Западе. И с банальным вором, который колонизировал собственное население, продолжает его грабить и размещает награбленное на западных счетах и в западных активах, всегда есть какой-то рычаг. Теперь мне кажется, что Запад, мне кажется, повторяю, надеюсь, что это так, что Запад, во-первых, понял, что это игра не против Украины, а против Запада. Что Украина – это всего лишь удобный заложник, которому приставлен, в голове которого приставлен пистолет. Обращается Путин, разумеется, к Западу. Он вообще постарел и хотел бы золотыми буквами войти в учебник истории. Если не получается войти хорошо, то хотя бы Сталиным таким новым, да? И, конечно, вся эта идея про Ялту-2 и раздел сфер влияния теперь до Запада доходит, что это не шутки. То есть я утверждаю, что на Западе, во-первых, произошло сплочение, во-вторых, поскольку им ужасно не хотелось иметь с этим дело, ужасно не хотелось драться, ну, как часто бывает, помните по Черчиллю, да, отказываешься от противостояния или там, от гибридной войны, получишь и позор, и войну. Итак, у них может родиться мысль о том, что не только Китай является геополитическим соперником, а все-таки вот с этим придется что-то делать. И в этом случае, в этой ситуации, Беларусь, которая является очень часто для Запада, на мой взгляд, таким, знаете, чемоданом без ручки, они не знают, что с нами делать. Серьезно. Потому что наша ситуация легко не решается. Надо действовать сильно и авантюрно. И мне кажется, что иногда они считают нас уже частью России. И такой, знаете, ну, чемодан без ручки, лучше не описать. Так вот, у чемодана может появиться ручка в связи с украинскими событиями. Мы можем стать маленькой микроскопической частью этой доктрины, которая называется «А что мы теперь будем делать с Путиным?». Вы понимаете, что западный сильный механизм от дипломатического до военного, он разворачивается медленно, но если уже он развернется в эту сторону, то наверняка у нас появится более мощный союзник, потому что это несправедливо. Лукашенко есть наглый, абсолютно такой блефоман-союзник, который бряцает оружием, который действует решительно и скрытно иногда. Не важно, что между ними происходят споры, не важно, что он такой весь скользкий Лукашенко, когда мы понимаем, что у него союзник есть. А у белорусского протеста и у белорусского общества, которое борется со своей диктатурой, такого сильного союзника нет. Да, у нас есть западные страны, которые благодаря своим коренным ценностям испытывают к нам эмпатию и помогают гуманитарно, но такого союзника у нас не было. Украинский кризис может подарить нам шанс на более крупную игру Запада против Кремля, и там точно будет маленькая глава, посвященная нашему сопротивлению. И это здорово.
Теперь, когда вы бачите новини из Украины, то там довольно часто проходят разные импрезы, где украинцы дякуют заходним краинам за поддержку, называют сябрами. А я, когда на это гляжу, завсюду так мне чему-то сгадывается, как белорусы теперь поддерживают украинцев. Меняют там аватарки на своих социальных сетках, на украинских стягах. Но и то, что белорусы, не белорусские улады, это сябры для украинцев в теперешней ситуации, вот так видовочно, але тем не меньше для... Вот, ну, вот мы не бачим нигде ниводные импрезы, где там украинцы дякуют белорусам за поддержку, а худшей успевают Беларусь как территорию, с якой до их может прийти агрессия. А как вы бачите, как относины помеж российскими и украинскими народами могут на этой тле псоваться, поляпшаться, где может быть взаимодействие?
Белорусы очень часто не понимали украинцев в их стойком и абсолютно вообще черно-белом отношении к России. Теперь у белорусов есть шанс еще раз это выучить уже на собственной шкуре. И украинцы, конечно же, имеют полное право на такое отношение, потому что мы же понимаем, что это никакие не сепаратисты и не трактористы в Донбассе и в Крыму. И, конечно же, все белорусские свободные люди должны немедленно высказаться в пользу наших украинских братьев, потому что сейчас же ведь... Несмотря на то, что, повторяю, вероятность большой войны или наступательной операции я расцениваю как небольшую, война-то ведь не прекращалась. И у украинцев это боль давно. И они белорусов очень часто не понимали. И тем более они не понимали наших таких, знаете, хитрых немножко шагов о том, что мы хотели бы приобретать друзей, а не терять друзей. Мы достаточно друзей потеряли. И, в общем, все наши танцы в попытке вбить клин между Лукашенко и Кремлем, с украинской стороны смотрелись минимум наивными, а иногда и предательскими действиями. Я считаю, что большой, очень большой процент идейных и пассионарных белорусов, особенно молодых, ищет способ, как помочь Украине сейчас. И я бы, например, совершенно точно хотел, чтобы ситуация сложилась в пользу формирования белорусского добровольческого батальона. И потому что на нашей стороне должна быть тренированная, сплоченная военная сила. Но надо еще понимать, что война вообще достаточно грязная и тяжелое дело, совершенно не похожее на кино. Вот. Но всегда будут... люди, для которых это будет профессия, для которых это будет, простите, путь в жизни, путь война. Я очень бы хотел, чтобы сложились так карты, чтобы наши белорусы, я таких знаю людей прям лично, и с военным опытом и без, стали частью украинского сопротивления русскому миру. Я считаю, что это будет наш золотой фонд в следующих событиях.
Вадим, зараз мы размовляем, и я бачу вашу студию, першиню бачу я ей не черно-белой. Я гляджу все выпуски ГААГИ, и мне вельми цікаво доведаться, як гэта робіцца, як шмат людзей задзейнічана, вот, чыя гэта ідэя, вот, прадуманы тут кожны крок, там, і фотаздымак, і все, што вы робіце, пачынаючы ад гэтых прафесійных навушнікаў, як шмат людзей гэта робіць?
Очень немного. Это коллектив, коллективчик из 3 человек. И из 4. Ну, у всех есть 2-я или 3-я работа. Задумка, наверное, принадлежит в большей степени мне. Стилистика – это тоже плод какого-то моего подхода. Это, повторяю, стилистика не самоцель. Я действительно считаю, что настроение у нас под оккупацией, а еще может так сложиться, что мы переживем двойную оккупацию перед освобождением. Так вот, настроение у нас такое нуарное. И черно-белое... Гамма, она, разумеется, подчеркивает это. Хотя вы заметили, что есть передачи и не черно-белые, например, там стримы делали с супротивом, но все равно они немножко в нуарной такой колористике. Да, в общем, коллектив небольшой, все идейные. Правда, всем нужно жить. В какой-то момент наше это предприятие, которое не является совершенно коммерческим, оно придет к неизбежной точке, либо мы будем как-то меняться, либо заниматься краудфандингом. И еще есть идея, конечно, расширить сетку вещания. Может быть, мы придумаем такую штуку, как свободный микрофон. Чуть ли не повтор стратегии Сергея Тихановского, когда я наушники буду передавать любому человеку, у которого есть что сказать в небольшом монологе. Я очень хочу сделать серию исторических передач, но еще правильный копирайт, потому что мои знания в истории поверхностные. А нам нужно очень четкий. Я хочу сделать такую серию, которая называется «Герои и антигерои». Но мы понимаем, что вот Косусь-Калиновский или, например, Феликс Дзержинский, да, вот они должны поместиться каким-то образом в одну передачу, короткую, яркую, потому что, повторяю, у нас нет другого мощного, более мощного рычага и другого пути, как формировать национальное самосознание на двух языках.
Калі вы, напрыклад, не ведалі пра тое, якая задача ў Радыё Свабоды, напрыклад, канчатковая, так закрыцца. Калі ў краіне, на якой вяшчае Радыё Свабода, з'яўляюцца незалежныя СМІ, свабода СМІ і дэмакратыя, то мэта дасягнутая і Радыё Свабода закрываецца. Якая мэта ў Радыё ГААГА?
Закрыцца. Закрыцца, да, но в данном случае недостаточно будет увидеть Лукашенко на скамье подсудимых. Видимо, нам не грозит закрыться, пока мы не увидим последние конвульсии распада империи. Да. Слушайте, я не знаю, куда этот путь приведет. Я подумал, что если будет не хватать ресурсов, я буду выходить просто без видеоизображения, а просто голосом. Так будет дешевле. А если будет у меня изменение в моей личной жизни, и такое возможно вполне, и я допускаю, что, может быть, мне придется либо построить что-то более мощное в сопротивлении, к чему я готов. И пока я исполняю роль такого солдата информационной войны, на самом деле мой потенциал, на мой взгляд, значительно больше. Я прям напрашиваюсь на это. Получается. Но если так не сложится, мне придется...
Вы кажется, коли будут у меня измены в особистом житии, да. Можете больше подробязно потлумашить. С информационной войны вы избираетесь...
Я неизбежно, Ганна, подойду к точке, когда мои сбережения иссякнут, и мне придется сделать выбор. Либо это какая-то деятельность, на которую мы просто собираем финансы, и очевидно, что она протестная. Либо мне нужно будет вернуться в бизнес и встать снова на ноги. Но единственное, что я могу утверждать, что я, конечно, не брошу заниматься этой борьбой. Просто мне хотелось, чтобы она была в 10 раз мощнее. Вот. А никого я не простил и не прощу. И как получится, буду сопротивляться.
Вы изменили страны, вы изменили работу, ну, вы изменили вельми шмат чего. А, и абсолютно не той Вадим Прокопьев 3-4 года тому был в Беларуси.
С вами бы с удовольствием поспорили мои друзья, которые знали меня.
Так вы не изменились.
Все последние 20 лет. Мне кажется, нет. Просто это стала открытая борьба, а до этого она была скрытая. Помните, еще была такая теория малых дел, в которую я разочаровался. Но не только я. Многие белорусы считали, что можно с помощью каких-то своих маленьких действий, в общем, цивилизацию эту поменять. Я не сильно изменился, я надеюсь.
Ти вы столько ж усмехаетесь, например, так?
А, меньше. Меньше, да. Нет,
ваша безпека, я думаю, ситуация с безпекой истотно изменилась.
Ну да. Ну, слушайте, больше всех рискуют люди на материке. И там, слушайте, и там бизнесмен мог быть вообще через день в тюрьме по самому незначительному поводу. И даже не протестному. Не знаю. Я об этом предпочитаю сильно не думать. Просто отношусь к этому.
Но с таких изменов, которые могут отбыться, я глядела с ворот новогодней, да, Светланы Тихановской, вы говорили по-белорусски. Максима, вы плануете Гаагу по-белорусски, частково хотя
бы. Я бы очень хотел. Я чувствую, что я стесняюсь. Я чувствую, что это тот уровень мыслей и слога, может быть, даже акцента, который я хотел бы предоставить по-белорусски, требует большого усидчивого труда и времени. Поэтому я тепло и с большим уважением отношусь к мове. Наверное, продолжу выражать себя по-русски, хотя мы понимаем, что уже сформировался такой стиль, когда даже небольшие вкрапления мовы уже сближают наши... Они помогают и единству, и борьбе. И мне это очень нравится. Но вообще вопрос мовы удивительно чуткий и тонкий. Вот я понимаю, что для того, чтобы победить, нам нужно стать нацией до конца. Мова – это одна из скреп. Я точно так же понимаю, что русский настолько доминирует, что если мы сейчас неосторожно влезем в вопросы языкознания, как Сталин, то мы можем сами себе навредить. Поэтому чувство вкуса, меры и двуязычие я предлагаю сохранить в нашей борьбе.
Скажите, коли ласка, но не хочется загадывать, что перемены в Беларуси надойдут не хутко, как некоторые прогнозуют, это могут быть и 10 годы, кто-то говорит про 5 годов, но это все годы життя белорусов, годы життя каждого человека, вашего життя, моего життя, життя вельми многих людей. Как вы бачите себе, где и кем праз год? Вот так. Коли пераменаў за гэты год не адбудзецца, вот, якое вы тады бачыце сваё жыццё, сваю ролю, сваю задачу?
Я вам говорил, я столкнусь довольно скоро перед выбором. Либо это история борьбы мощнее, чем мне удается теперь. И тогда через год я думаю, что я буду продолжать наносить удары и готовиться нанести прям смертельный удар, извините за пафос, да, всему тому, что я ненавижу, да, и в Минске, и в Кремле. А если судьба распорядится так, что мне придется вернуться в бизнес, что не так уж не исключено, да, ну, значит, мне придется выработать какой-то другой график и другой ритм, но я всеми силами буду помогать сопротивлению. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, я не знаю, где мы будем через год. Очевидно, что я ни разу не пожалел о том, что делаю, о том, что сделал. Я не мог совершенно поступить по-другому никак. А то, что оказался в каких-то обстоятельствах или в другой стране, или, возможно, мне придется вырыть такой окоп поглубже, меня совершенно не смущает. Я не растерял еще юношеский авантюризм, поэтому мне интересно, что будет дальше.
А, дякую вялікі. Гэта былы бізнэсовец, вядучы радыё Гаага, як ён сам сябе называе, салдат інфармацыйнай вайны Вадзім Пракоп'еў, які не страціў юнацкі аптымізм. Дзякую, усяго найлепшага.
Дзякуй, да пабачэння.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
хатка і сад, осінь як сад осипається, залотить воду листопад. Там моная любощь дивная, живе давних дён, почуть всё. В хатце вот той незабывное, минуло маленство моё. Тебе уже нема.